Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из нашего постоянного цикла «Что вы помнили». И я рада представить вам гостя студии, председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня новая беседа, новая встреча. Я думаю, что, как всегда, у вас есть какие-то интересные судьбы, которые наталкивают на некие такие очень глобальные размышления, как это бывает часто.
Да, именно так можно сказать. Знаете, когда мы вот работаем с этими письмами с вами, читаешь, смотрю, каждое письмо толкает каким-то большим обобщением, каким-то отдельным аналитическим моментом, которые раскрывают отдельные, через отдельные судьбы, в целом подход, так сказать, дает, на мой взгляд, довольно-таки верный к тому, что делалось в целом в годы войны и по отношению к солдатам, по отношению в дальнейшем к их памяти. Такие вот моменты есть, конечно. И я понимаю, что те люди, которые пишут нам с вами письма, они не только, положим, нам дают почву для того, чтобы только вот об их родственниках сказать. У них-то, конечно, побудительный мотив-то именно такой, чтобы рассказать им, поделиться своей болью, которая не утихает в течение 75 лет после вот этих самых военных баталий, после того, как они потеряли родственников. А за этим ведь кроется много интересного. И три раза могу сказать это. И до сих пор еще многое не открыто. Вот этот момент очень бы хотелось, так сказать, где-то попытаться приоткрыть эту страницу, которую до сих пор не позволяли открывать. Ну вот пишет мне из поселка Заречный, из города Заречный, значит, Валентина Борисовна Афанасьева пишет, значит, вот она пишет нам с вами, что дочь погибшего отца, в 42-м году он погиб, Скоморохов Борис Федорович, 1905 года рождения, мать Скоморохова Ксения Григорьевна. Вот я хочу тут сразу остановиться для радиослушателей. Для нас важно, сколько раз мы уже повторяли, чтобы обязательно упоминали, и как вдову звали, там, близких родственников, в данном случае вот эта вот жена, там, мать, вот, потому что иной раз только по этим данным можно отделить часто повторяющиеся в нашей стране фамилии, там, имена, отчество, о том ли не о том идет речь, когда еще рядом, положим, имена родственников, которые в то время были. Ну, дальше я продолжаю. Когда отца забрали на войну, вот тоже хочу сразу остановиться на слово «забрали», оно уже стало вот народным, это слово «забрали». Не призвали, не мобилизовали, а по-народному забрали. Почему? Потому что народ тут не обманешь. Они тут не просто выбирают какое-нибудь такое, сомнительное слово или, значит, какое-то диссидентского смысла добавлять. Нет, это просто с тех времен войны такое вот было. Забрали и ни слуха, и ни духа. Вот такие вот моменты. И не случайно эти слова тут есть. Дальше читаю. «Когда отца забрали на войну, нас осталось у матери четверо детей. Старший брат 26-го года, второй с 30-го, я дочь 36-го и брат 40-го, которому было во время начала войны 9 месяцев. Очень плохо жили, потому что у нас не было ни бабушек, ни дедушек». Вот я тут читаю и вспоминаю у меня, когда я в эти годы там жил, ни бабушек, ни дедушек. Тут очень постаралась, это уж я по себя говорю, очень постаралась советская власть, эти вот всякие репрессии, колхозные эти вот дела, когда начинали гнать, чтобы как-то спасти жизнь и себе, и детям, отец вынужден был бежать оттуда. Ну вот тоже, ни бабушек, ни дедушек. Тут, извините, что я такие комментарии даю, я думаю, что многие радиослушатели аналогичные мысли или воспоминания тоже пробудят у себя. Ну вот, ни бабушек, ни дедушек. Родители были сиротами, и за нами никто не смотрел. Мы росли сами по себе. все пережили: голод, холод и одиночество. Старший брат пас колхозное стадо коров, младший работал в колхозе на конях, ну, имеется в виду не девятимесячный, а тот, который помладше. Летом на сенокосе, зимой возил навоз на поля и дрова из леса, 11-летний мальчик. Голодали, как все, босые, голодные. Мама уходила очень рано на работу, приходила поздно, мы ее часто и не видели. Мама была очень маленькая ростом, а работала как здоровый мужик. Все мужские работы делала сама. И пахала в колхозе на коровах, и баранила тоже. Сама резала баранов, меня заставляла держать. Сама выделывала кожу животных, шила нам кое-какую обувь. На лето, зимой сидели дома, в школу не ходили, потому что не было валенок. Ходить надо было в другую деревню. В войну корову у нас увели коммунисты в колхозное стадо, так как не додали по налогу, по молоку и маслу. Но ребята ее привели домой, закрыли на замок. Так она осталась у нас, кормилица наша. До войны папа работал в колхозе сначала счетоводом, потом председателем колхоза. Колхозный назывался «Красный пахарь», деревня Забнино, откуда он ушел на войну. Первое время он находился в Свердловске до Нового года. Писал, что плоховато кормят. Все время писал и просил: «Вышлите хоть сухарей, табаку». Но посылки не доходили или вертали их назад. Затем их повезли на Москву, там перекомиссии направили в Воронежскую область. Оттуда приходили письма. До апреля 1942 года было последнее письмо. В нем он писал, что находимся под свистом пуль, под грохотом снарядов, каждую минуту ждем смерть. В письме было зачернено три строчки, о чем не ясно. Папа был призван на войну Талицким райвоенкоматом Свердловской области, пропал без вести в июле 1942 года. В данный момент вроде бы нашлась его могила братская, где похоронен. 9 человек было в Воронежской области. Какая-то деревня находится в 5 километрах от Воронежа. Воевал он в особом саперном батальоне. Номер тут указывается. Ну и дальше там: «С уважением к вам, Валентина Борисовна Афанасьева». Девичья фамилия Скоморохова. Телефоны там указаны. Вот такого рода письмо. Тут есть на чем остановиться, хотя бы коротко. Что да, действительно, могила, я им там сообщу, какая, что там и чего. А вот так вот пропали без вести. И потом с трудом, полуточно, полунеточно, полуусловно, можно как-то тут, как говорится, догадываться, там оно или не там. Я по своим, так сказать, каналам посмотрел, вроде бы там, где вот они и считают, он и погиб там. Вот тоже письмо о моем отце, который в 40 лет не оставил нас, шестерых детей, когда не стало мамы, но был призван на фронт и погиб в битве на Курской дуге. Вот так начинается письмо от Леоновой Ларисы Александровны из Екатеринбурга. Пишет она: родилась я в 29-м году в Казахстане, в Каркалинске. Каркаралинске. Моей мамы не стало, когда мне было 2 года. Осталось 6 детей у папы. Значит, там перечисляют имена: Александр, Петр, Николай, Михаил, Прасковья и я, Клавдия. Мы жили с бабушкой и дедушкой. Папа работал бухгалтером в горздраве. Еще до того, как я пошла в школу, сестра моей мамы попросила отца отдать меня ей. Он сказал, что никого никому не отдаст, сам всех вырастет. С моей тетей они сошлись на том, что на время она может меня взять. И я жила у нее, пошла в 1 класс, 8 лет, мне у нее было хорошо. Тетя жила тоже в Карагандинской области, И я часто ездила домой повидаться с папой, братьями, сестрами. Папа женился на женщине, у которой была своя дочь, Тамара. Позже у них родилось еще две дочери до войны. Зина, Нина, вот. Ну и третья, Галина. Но отец ее уже не видел. В 41-м забрали старшего брата Сашу на фронт с первого курса пединститута. Ему было 18 лет. Но он сразу был ранен и отправлен в госпиталь, потом комиссован, работал на Урале. В 42-м году забрали папу. До этого года у него была бронь. Ну, так многие пишут и считают, что бронь. Но действительно так. Это уж я добавляю. По радио передавали, что наши войска отступали. Перед фронтом отец заехал повидаться со мной. Я пришла из школы, увидела, что стоят лошади и повозки во дворе, и поняла, что папа приехал. Когда узнала, что он с остальными мужчинами едет на фронт, сильно расплакалась и помню, как он меня успокаивал: «Дочка, да не плачь, мы, старики, быстро разобьем фашистов и вернемся». Мы с тетей провожали его до конца поселка, а я все плакала. Он напоследок обнял меня и сказал: «Доченька, учись, слушай тетю, я буду тебе писать письма». С фронта я получил от него два письма. Он писал, как они ходили в разведку, взяли два языка. Я не знала, что это значило. Спросила у тети, она объяснила. Тете он писал отдельно. Я написала ему ответные два письма. На второе письмо от него не дождалась ответа. А через два месяца пришло извещение. Ваш отец, Яськов Макар Карпович, погиб на Курской дуге в селе Дмитриевка. Это извещение неделю пролежало в сельсовете, так как не знали, кому оно адресовано. Потом вспомнили, что у Рябининой Веры Ивановны живет племянница. Не она ли? Ну, пошли, послали кого-то узнать мою фамилию, сообщили ей о гибели отца. И она не знала, как мне это сказать. Отпросилась с работы, ждала меня дома. Покормила и села вместе со мной на кровать. Сказала, что очень тяжелые известия у нас. И я закричала: «Папу убили!» 3 дня я не ходила в школу, приходила завуч нашей школы, тоже меня успокаивала. Тетя сказала: «Клавушка, да я тебя не брошу». Потом мы с тетей ходили в военкомат забрать извещение, чтобы переслать его жене моего отца. Военком спросил меня: «Ты писал отцу письмо?» Я сказала: «Да», но на последнее письмо не было ответа. Он мне на это говорит: «Вот, наверное, санитары нашли твое письмо при нем, при отце. Вот и прислали извещение на твое имя». А в 45-м году в мае завич пробежал по всем классам и кричал в каждую комнату, в каждый класс: «Победа!» Тут закричали «Ура!», мальчишки шапки вверх кидали. А я и еще девочка упали на парты, закрылись руками и плакали навзрыд. Наши отцы погибли. После войны я поехал учиться в техникум в свой город Каркаролинск и жила в доме отца. Там жила моя мачеха, очень хорошая женщина, и сестры. Всех, у кого отцы погибли на фронте, брали в техникум без экзаменов. Ну, тут что-то, по-моему, немножко искажение. Наоборот было. С 40-го года по 56-й год, после, положим, 7 классов, после средних классов, так сказать, было платное обучение. Значит, и в это время приехал в наш дом незнакомый человек, казах, с сыном. Оказывается, это был фронтовой товарищ моего отца, который видел его перед последним боем. Мой папа сам с ним заговорил: «Кто ты, казах или киргиз?» Узнал, что казах, да еще практически из той же Карагандинской области, колхоз «Ульга», обнялись и договорились перед боем: кто останется в живых, съездит с семьей погибшего, все расскажет. И он нам много рассказал, как это страшно все было в этой битве на Курской дуге. Все горело, рядом ничего не видно, не слышно, кругом одна земля, дым и огонь. После боя санитары, когда вот это уже казах про себя говорит, после боя санитары его каким-то образом нашли. Он был засыпан землей, но стонал. Больше года он был в госпитале, а потом вернулся домой, еще долго восстанавливался, так как остался без руки и без одного легкого. Это его однополчанин, как я понимаю. Вот. После войны, конечно, было тяжело жить всем. И, конечно же, такой большой семье, как наша, выживали как могли. Нам помогали только дедушка и бабушка Яськовы. Много лет спустя мой младший брат Михаил после института поехал жить и работать в Харьков. Он вспомнил, что наш отец воевал где-то тут рядом. Решил поискать, ездил по области, ну, по Курской имеется в виду, искал село Дмитриевка, но ничего не, никто не знал такого села. В одной из поездок нашел старого дедушку, спросил его про село, а тот ему сказал, что это село переименовали в Прохоровку, видимо. Ну, в данном случае тут это вот все народная мифология, частенько в письмах такое бывает, уважаемые радиослушатели. Я поискал, нашел, что да, погиб он в это время, значит, 13 июля, по документам, которые вот я нашел там, 13 июля 43 года Макар Карпович погиб. Но это население было в Белгородской области, в Яковлевском районе, и там была братская могила номер 7, где он числится захороненным. Вот, такое дело. Брат искал и там, очень много братских могил проехал. Председатель сельсовета сказал ему, что много было перезахоронений после войны. Он взял координаты, значит, сказал, что вроде как нашел. Брат взял жену, сыновей, поехал. Парк Победы там, в котором стоит высокий обелиск. И по алфавиту брат сразу нашел отца Яськов Макар Карпович. И каждый год мой брат стал приезжать туда в годовщину битвы на Курской дуге. Старшие три брата тоже ездили к могиле отца. Сейчас уже всех их нет на этом свете. А вот мне так и не удалось ни разу поклониться могиле отца, к сожалению. Сначала семейные дела не пускали, потом состояние здоровья, да материальное. Но каждый год на 9 мая я ставлю портрет папы на стол, и вся моя семья собирается, дочь, зять, внуки, правнуки, и мы поминаем его, а я вспоминаю то время, рассказываю. Конечно, тоже плачу, смотрю фильмы и передачи о войне, вспоминаю, как мой папа уходил с обозом, а я все плакала и махала ему рукой. Вот такое письмо. Ну и, конечно, обратите внимание, насколько тут трудно найти эти сведения. И потом, когда вроде бы вот нашли, где это, то это Парк Победы, в котором стоит высокий обелиск. И полфигит, вот я повторяю вот этот фрагмент письма, Парк Победы. То есть все это увязано было не столько с памятью, сколько, значит, с победными реляциями. И, конечно, это у нас до сих пор. Ну, видимо, считают так, что это более успокаивает народ, который потерял, а народ действительно потерял практически, мало кого найдешь, кто бы не потерял. Другое дело, все ли помнят, и всех ли еще отучили помнить о погибших, это другой разговор. Но очень много этого как раз, что из войны, из победы, вот из этих жертв, сделали какого-то рода торжество, на это как бы много-много давили идеологи прошлого периода. Я, значит, нахожу подтверждение этим мыслям, своих мыслей, положим, воспоминаниям фронтовиков самих. И вот в данном случае хотелось бы вот этими делами тоже поделиться. Ну, лично я знаком многие-многие годы с Виктором Сергеевичем Максимовым. Он воевал на фронте, вернулся оттуда инвалидом. Значит, вот ему сейчас вот уже 92 года. В прекрасной памяти его книги и статьи, которые он хорошо, так сказать, подает те материалы, он как раз говорит с правом, имеет право об этом говорить. Ну, так же, как, положим, Я тоже, на мой взгляд, имею право говорить как сын погибшего, сын не вернувшегося с войны. Эта тема не просто так, положим, какая-то ловкая, интересная, дай бог, покручусь около вот этой тематики войны. Нет, это лично касалось и касается многих. А вот фронтовики – это категории неоднородные по части, положим, отношения к войне и к событиям на войне. И об этом, конечно, много-много надо бы говорить, потому что эта информация, она очень интересная и где-то по моему подходу к этой теме позволяет более ясно представить и обстановку, и сегодняшний день, как следует относиться к памяти, не только к тому звону Литавру, что все хорошо, прекрасно, значит, было такое, закидали там немцев, или шапками, или своей кровью залили. Все это дело вот такое было. Значит, я тут хотел бы остановиться на том, что вот у Виктора Сергеевича Матвеева, он много об этом деле говорил, и сейчас вот я повторяться не буду, но вот вторая книга, которая, на мой взгляд, уж очень-очень я бы рекомендовал обратить внимание на нее, автор Николай Николаевич Никулин. Книга называется просто «Воспоминания о войне». И он 30 лет после войны держал ее в столе. В 1975 году, значит, только показал там своим знакомым. Значит, после войны он стал ученым, искусствоведом по западному творчеству, ну, живописи, значит, скульптура и прочее по западному. Профессор, член-корреспондент вот, академии, все как надо. И, то есть, он думающий человек. И написал книгу с жестокой такой солдатской правдой, поскольку он служил сержантом, ну рядовым, эфрейтором, там, младшим сержантом, сержантом. Вот. И с 41 года по 45 год 4 раза был ранен. Это вот я о нем говорю, поэтому, мне кажется, доверять этому письму и его изложению мыслей о войне стоит. Более того, когда, значит, тут в предисловии там говорится, что у него, возможно, такое, что пишет он, старается документально, не писательским каким-то трудом, что, дескать, вот обрисовать какую-нибудь картинку, что-нибудь придумать. Нет, этого нет. Он прямо говорится в предисловиях и прочее, что это на документальной основе. Я решил проверить это дело, потому что там фамилии некоторые указаны. Вот проверяю, конечно, любопытнейшее дело. Значит, вот на какой-то тут странице, уж мне не обязательно говорить, что и как, «Воспоминания о войне» Николая Николаевича Никулина. Вот он пишет. «Тогда начался долгожданный еженочный концерт Мони Глейзера». То есть это телефонист, радист. И, значит, чтобы как-то внести разрядку вот в эту солдатскую среду, он начинал петь оперы из оперет, из опер. Значит, дальше подыгрывал каким-нибудь духовым инструментом. Ну, вот я представляю, когда служил в армии, у нас это тоже очень ценилось такого рода. Ну, и дальше подражал голосам начальников, прямо подобие этих голосов. То есть человек был веселый. И вот, значит, Моня Глейзер. Вот. Я нашел его данные, то, что думаю, дай проверю, кто там чего. Да, действительно, был Манус Глейзер. Вот его в солдатской среде, в солдатской звали сокращенно Моня. Погиб в ноябре 44 года в Латвии. Вот. Ну и на братской могиле его имя записано с ошибкой. Там, почему с ошибкой? Потому что, когда писали эти имена на пишущей машинке, отвратительного качества были уже старые, раздрыганные эти машинки, и едва фамилия-то там читалась, а имя вообще непонятно, то ли на букву «М», то ли на букву «И», вот, и поэтому тут такое. Но по другим данным я нашел, что именно это Манус Глейзер, о нем речь, и, конечно, вот он погиб. где и что там. Значит, 18-го года рождения там, из Николаева. Призван был еще до войны, в 1939 году. Ну, в военном оркестре играл там вначале. Потом, значит, вот Харьков, гвардии старший сержант. Вот, его родственников эвакуировали из Харьковской области. Понятно, да, это эвакуировали многих, эвакуировали. И он жил в Рубцовске, это Алтайский край. Я в Рубцовске много-много раз бывал, это уж я про себя говорю. И помню это место хорошо. Это вот по одному подтверждению. А так, положим, если говорить, тоже любопытно. Пишет он, да, еще об одном товарище. Как погибали? Вот как погибали? Я смотрю, например, еще одну он фамилию указывает в гвардии ефрейтор. Это уже звание я тут нашел. Аглул Хикматулин. Хикматулин Аглул. Значит, вот он пишет, что это был человек очень находчивый, предприимчивый, ну, по солдатским меркам, и много знающий. Ну, чувствовал, что это человек-то грамотный, потому что он служил не просто там стрелок, он был вычислитель. Это в артиллерии специальность очень ценится, чтобы вычислить координаты и прочее-прочее. Тут и математика определенная немалая. Вот. Ну и вот о нем пишет. И дальше, как он погиб. А тут, предположим, беру извещение, которое в семью, видимо, не попало. Вот прямо я вот могу показать Полине Борисовне, как это выглядит, извещение. Вот. Но оно вот в военном архиве, а родственники неизвестно, получили или нет. Вот оно так вот бывало. И это мы уже много раз с вами такие дела. Вот пишется 26 апреля 1944 года, гвардии ефрейтор Хикматулин, вот, он погиб в 1944 году. 800 метров северо-восточнее деревни Анисимова Псковского района Ленинградской области. Ну, это извещение того периода, 44-го. Теперь-то, конечно, это уже не Ленинградская область, а Псковская. Вот такое. А как произошло это? Тут тоже, вот я смотрю, именной список безвозвратных потерь рядового и сержантского состава 48-й гвардейской тяжелой гаубочной артиллерийской бригады. Значит, там вот это все записано. Там тоже коротко, что вот вычислитель, что вот 26 апреля 44-го убит. Вот это повторяются сведения, где там что, откуда отец, где жил, вернее, отец. А вот детали. И эти детали вот как раз и нашел в книге у Никулина. Вот он пишет, в один из последних боев мы перебегали через большое распаханное поле. Вот, уважаемые радиослушатели, послушайте, в каких условиях приходилось. Это типично, где-то хуже, где-то чего-то, ну вот такое. Раскисшая земля налипала на ботинки, и на каждой ноге висели комки по нескольку килограммов весом. Отлеплять их было бесполезно, так как земля налипала вновь. И в еще больших количествах. Мы старались двигаться быстро, ибо место было открытое, простреливаемое немцами. Однако вместо бега получался черепаший шаг, отнимавший все наши силы. Затыхаясь, хрипя, вылупив глаза, стремились мы проскочить опасное место, но кругом стали рваться тяжелые мины. Пришлось окуниться в холодную жидкую грязь. Она набиралась за воротник, за обшлаги гимнастерки, в ноздри, в уши. Прелестное состояние. Все же переползли это поле, и только Аглула Хикматулин, наш хороший друг, остался там навсегда. Вот это как раз вот я и хотел прочитать, как это истинное состояние на войне конкретных людей. Еще, положим, пишет о веселом пареньке, который был с ним, вот пишет о том, что вот бои около Погостища. Деревня за речкой называлась Погостище. Вот живет, везет же нам. Еще не забыли Погостье. Это в другом районе, где они тоже вот. Но Погост, понятно, это место захоронное, так сказать, в сельской местности. Это в другом районе всего. А тут опять Погостище. «А не будет ли это совпадение роковым?» – пишет вот он. Ну и пишет дальше, что вот был Сашка Палашкин. Он говорит, молодцевато выглядел. Но успел он пройти огонь и воду и считался опытнейшим разведчиком. 3 медали брякали на него, на его гимнастерке. Отличный был парень, веселый, находчивый, сообразительный. И вот часа в 4 утра, когда рассвело, Сашка диким голосом поднял на ноги всю нашу сладко спавшую компанию. Мы решили, что к землянке подкрались немцы, схватили за автоматы, но Сашка восторженно хохотал и приглашал нас к стереотрубе. Оказывается, вечером под ложью нашего холма приехала санчасть, а утром девочки-санитарки, ничего не подозревая, пошли в кустики. Сашка показывал их через стереотрубу 12-кратном увеличении. То есть вот все было в эти военные периоды, что там и говорить. И вот такие моменты запомнились им. Было и это, конечно. Но я решил посмотреть по его судьбе. Нашел, где, что такое. Вот он действительно в Стремуткинском, населенный пункт Стремуткина, общеобразовательная средняя школа, ухаживает за братской могилой, и там среди вот его однополчан и он, разведчик Палашкин Александр Алексеевич, 23-го года рождения. Хоть он и молодцевато выглядел, как вот пишет Николай Никулин, они одногодки были, значит, они были одногодки. Вот 26 июня 44-го года настигла смерть и вот разведчика. Но я посмотрел вот этот один листик из многих. Значит, его номер порядковый, этого Палашкина, в этом братском захоронении 2264. И вот на этой странице, ну, дело человек, наверное, 15. Ну, что интересно, вот я смотрю на этом листике, чтобы нам показать, каким путем и кто добывал эту победу путем своей, путем, так сказать, отдания своей жизни. Вот сплошной интернационал. Павловых на этой странице 11 человек, Павлюк украинец, Пазилов Абдукахор, значит, то ли казах, то ли кто, тут трудно сказать, Пайкин Лазар Соломонович, Палашкин Александр и так далее, там Полека тут же после Палашкина. То есть все национальности в этом, в этот период сплотились и, так сказать, отдали свою жизнь во имя того, чтобы не было этой войны. Ну и если подходить к тому, какое же мнение было, помимо вот этих конкретных судеб, а эти конкретные судьбы мне как раз подсказали, что не врет, не приукрашивает, значит, этот Николай Николаевич Никулин картину этого боя, этой, так сказать, схватки. Вот он пишет в своей книге многие такие моменты, воспоминания о войне. Я там некоторые фрагменты взял. «Равнодушие к памяти погибших – результат общего озверения нации. Политические аресты многих лет, лагеря, коллективизация, голод уничтожили не только миллионы людей, но и убили веру в добро, справедливость и милосердие. Жестокость к своему народу на войне, миллионные жертвы, с легкостью принесенные на полях сражений – это явление того же порядка. Война, которая велась методами концлагерей и коллективизации, не способствовала развитию человечности. Солдатские жизни ни во что не ставились. И для нас главное – воскресить у людей память и уважение к погибшим. Эта задача связана не только с войной, а с гораздо более важными проблемами – возрождением нравственности, морали, борьбой с жестокостью и черствостью, подлостью и бездушием, захватившими нас. Ведь затаптывание костей на полях сражения – это то же, что и лагеря, коллективизация, дедовщина в современной армии. Ну, сколько уже мы, Полина Борисовна, об этом говорили, тут, как говорится, вот я читал его вот книгу и смотрю, положим, раньше знать не знал про нее, вот про эти соображения, но тоже к таким же выводам приходил, что дедовщина – это есть наследие того дичайшего, аморального отношения к памяти солдат. То есть тогда, когда солдат, положим, в годы войны уходил, а память о нем никакая, ни единой награды, ничего, то это не прибавляло народного уважения, вот так сказать, к армейским таким проявлениям, к идеологическим проявлениям, так сказать, уважения к армии. И это вот как раз и отмечает и сам фронтовик, который, может быть, тоже, конечно, за эти годы, это тут мой комментарий к этим словам его, вот, за эти годы после войны прошедшей, когда там от того, что не замечали вообще ни фронтовиков, когда их было много, ни фронтовых этих событий, кроме того, там, положим, где были праздничные даты, там трезвон о победах, все такое. Вот. И многих, так сказать, приблизили к тому, что вроде бы вот говорите по-доброму, по-хорошему, и вас будут ценить и прочее. Вот он все-таки не из тех, вот этот Никулин. И дальше он пишет: «Никакие памятники и мемориалы не способны передать грандиозность военных потерь, по-настоящему увековечить бессмысленные жертвы. Лучшая память им – правда о войне, правдивый рассказ о происходившем, раскрытие архивов». Но он писал тогда, когда архивы были закрыты, вот сейчас, слава Богу, спасибо командующими, так сказать, войсками в свое время Сердюкову, который вот этот благородный подвиг сделал, гражданское мужество набрался и решил, что надо открывать эти архивы. Иначе до сих пор мы бы не знали, что там и как, где что было. Ну вот дальше, положим, он пишет тоже интересные мысли. Не я это пишу, хотел бы я сказать. Но во многом я соглашаюсь. Вот следующий абзац, так сказать, следующий фрагмент. «Те, кто в тылу, останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организации ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера, и сами в это уверуют. Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал. Они представят войну, о которой мало что знают, и то, что война – ужас, смерть, голод, подлость, подлость и подлость, отойдет на второй план. Настоящие же фронтовики, которых осталось 1,5 человека, да и те многие чокнутые, порченные, будут молчать в тряпочку». Вот такие слова фронтовика, окопника все вот эти годы. Тут интереснейшие дела, но я хотел бы завершить вот эту тему как раз вот тем, что как много еще надо в нашей стране сделать вот таким доступным для народа, а именно рассказать, как оно было. И как ни странно, действительно препятствия есть. И не только со стороны, положим, прежних идеологов, а со стороны некоторых ветеранских организаций. Я просто хочу не отождествлять руководство ветеранских организаций и ветеранов войны. Это разные категории чаще всего людей бывают. И нам необходимо в этом отношении знать эту жестокую правду. Иначе излечение нашего государства от того, во что мы встряли и какое было отношение, не получится. А это приведет к новым, так сказать, военным испытаниям и без выводов, которые надо было сделать из прошедшей войны.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Тема очень сложная такая.
Да уж,
Болезненная, сильно, я бы сказала. Давайте сейчас в конце передачи назовем ваш адрес для писем.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями, ну и своими проблемами. У многих из вас они есть. Запишите, пожалуйста, адрес 620, индекс, 620-075. Почтовый индекс 620-075. Екатеринбург, а я 41. это абонентный ящик 41. Моя фамилия Зыков Алексей Александрович. Вот по этому адресу 620-075 Екатеринбург, а я 41. Я свободно получаю ваши письма. Пишите, пожалуйста, свои. Только не забывайте указывать фамилии родственников в тот период, когда в военный период, положим, были живы вдовы, жили там, положим, матери или чего, чтобы мы могли это более точно, более информационно проводить поиск сведений.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что в студии был сегодня председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи в эфире. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.